Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Культура, судьбы, время. Регулярная программа 80-х годов нашего радио. Сегодняшний выпуск приурочен к громкому интервью Михаила Горбачева французской коммунистической газете «Юманите» и сатирической реакции на это интервью писателя Владимира Войновича. Ведет передачу Виктория Семенова. Эфир 14 февраля 1986 года.
Культура, судьбы, время. Февраля в советских газетах появилась редкая по своим качествам публикация, к которой вполне должна обращаться вновь и вновь. Это были ответы генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева на вопросы газеты Компартии Франции «Юманите». Ни для кого не секрет, что разговор между соратниками по коммунистическому движению, если он предназначен для публикации, всегда репетируется и отлаживается заранее, как бы искусно ни была изображена спонтанность такого разговора. В данном случае, то есть в интервью Горбачева «Юманите», такая деланная спонтанность выразилась в необычно для коммунистов рискованных вопросах, обращенных к советскому генсеку. Высокопоставленные французские товарищи-коммунисты задали вопрос, от которого ранее у советских представителей, например, у бывшего министра иностранных дел Андрея Громыко, при ответе голос срывался в бешенство. Ответ же был неизменен. «Это провокационный вопрос». Но вот Михаил Горбачев бешенства не выказал, ответив спокойно: «Политзаключенных у нас нет. Цензура, правда, есть у нас, чтобы не разглашать государственных секретов, не печатать порнографии», признал Михаил Горбачев и существование Сахарова, сославшись на его противоправные действия. Тут генсек ЦК КПСС по-своему был прав. Лауреат Нобелевской премии мира академик Андрей Дмитриевич Сахаров действительно совершенно противоправно поехал в ссылку в Горький. Схватившие академика Сахарова сотрудники КГБ в январе 80-го года отправили академика Сахарова в Горький без какого-либо судебного разбирательства, что прямо противоречит советским законам. Но вернемся к цензуре. Генсеку Горбачеву она видится охраной госсекретов. Несколько другие наблюдения и опыт у известного писателя Владимира Войновича, которому мы и передадим микрофон.
Незадолго до моего отъезда в 80-м году по Москве разнесся слух, что на телевизионных экранах скоро появится только что снятый многосерийный фильм по книге Конан Дойля «Записки о Шерлоке Холмсе». Но тут же распространился и второй слух, что фильм запрещен и положен на полку, а создателям его объявлены выговоры за то, что пытались протащить на экраны это идейно-порочное произведение. Это было странно, потому что записки о Шерлоке Холмсе в Советском Союзе уже десятки раз издавались и переиздавались. Трудно было даже представить, к чему там можно придраться. Однако вскоре все прояснилось. Крамола содержалась уже в первой серии, в начальных же кадрах. Впервые встретились Шерлок Холмс и доктор Ватсон. «О, — говорит Шерлок Холмс, — я вижу, вы были в Афганистане». И в ответ на изумленный вопрос доктора, как он догадался, знаменитый сыщик отвечает: «Ход моих размышлений был таков. Этот доктор с военной выправкой, он только что из тропиков, о чем говорит его загар. Он перенес тяжелые испытания и болезни, это ясно видно по его изможденному лицу. Он ранен в левую руку, которую держит неестественно. Где еще в тропиках английский военный врач мог получить такое ранение? Ясно, в Афганистане». Так сочинение давно умершего английского классика стало вдруг злободневным и совершенно непроходимым с точки зрения советской цензуры. Для сравнения двух систем можно сразу сказать, что эти слова были написаны в книге английского писателя, и речь шла об Англии в его дни и о завоевательной войне, которую вела его страна. Говорилось прямо и без намеков. Тем не менее, в Англии даже никому в голову не приходило запретить книгу. Через некоторое время, однако, начальство остыло от гнева и разрешило создателям фильма переозвучить крамольное место, в котором Шерлок Холмс теперь говорил: «Я вижу, что вы приехали из одной восточной страны». Казалось бы, чисто политическая поправка, которая никак не может отразиться на художественном уровне. Однако отразилась, потому что Шерлок Холмс тем и удивителен, что определяет точно, откуда человек приехал. А если он говорит «из одной восточной страны», такое приблизительное умозаключение нас поразить не может. При некотором напряжении интеллекта мы его могли бы сделать и сами. Когда говорят о цензуре, то имеют в виду прежде всего специальное учреждение – главлит, в задачу которого входит не допускать разглашения военной и государственной тайны органами печати, радио и телевидения, а также в художественной литературе, кино и театре. У цензоров главлита есть длиннейший и с годами все удлиняющийся список воинских частей, географических точек, промышленных объектов, научных открытий и фамилий, которые или вовсе запрещено упоминать в печати, или разрешено частично по особому разрешению партийных или карательных органов. В него входят фамилии деятелей самой коммунистической партии от Троцкого до Хрущева, фамилии многих писателей, диссидентов и ученых, занятых особо секретной работой. Например, имя Сахарова было запрещено упоминать в печати, когда он активно работал в советской науке и получал самые высшие советские награды. Потом его имя стало запретным, потому что он стал диссидентом. Теперь его упоминают довольно часто, но всегда только с одобрения самых высших партийных инстанций. Список запрещенных фамилий достиг таких катастрофических размеров, что цензоры со своей работой уже не справляются, что они и продемонстрировали, пропустив в печать научно-фантастическую повесть Артура Кларка, в которой советские космонавты были названы именами советских диссидентов. Подобные ошибки, допущенные цензорами или редакторами, на советском редакционном жаргоне называются «ляпами». А такие ляпы проскальзывают на странице советской печати не первый и, надеюсь, не последний раз. Лет 10 тому назад математик Юрий Гастев выпустил «хулиганскую» в кавычках книгу по математической логике. В предисловии к книге он выражал особую благодарность за помощь в работе над книгой докторам Чейну и Стоксу. Чейн и Стокс не были ни математиками, ни логиками, и к затронутым в книге Гастева проблемам никакого отношения не имели. Они были врачами, и их именем было названо Чейн-Стоксово дыхание, которое появляется у людей во время агонии. Такое дыхание было перед смертью у Сталина, на что и намекал Юрий Гастев. В сталинские годы Гастев был арестован, и только смерть вождя позволила ему продолжить и закончить свое образование, и закончить работу над этой книгой. Но на этом Гастев не остановился, и в списке используемых материалов указал работы, по крайней мере, десятка диссидентов, также в большинстве случаев не имевших к его теме никакого отношения. Примерно в то же время подобный же ляп был пропущен цензорами и в журнале «Аврора». В одной из статей был помещен положительный отзыв о Сахарове, за что, как это всегда бывает в таких случаях, в первую очередь попало главному редактору. Надо сказать, что главлит – это только одна из инстанций, осуществляющих цензуру, да и только на последней стадии подготовки того или иного издания, кинофильма или спектакля в свет. Первым цензором произведения, еще находящегося в процессе работы, является, как известно, сам автор. На следующем этапе произведение попадает к рецензентам, потом его редактируют несколько человек: младший редактор, просто редактор, старший редактор и главный редактор. В задачу этих людей входит довести рукопись до того, чтобы она отвечала определенным идейно-художественным требованиям, хотя требования идейные и художественные почти во всех, без исключения случаях, явно друг другу противоречат. Вот примерный круг обязанностей первого редактора рукописи, которая принята к печати и включена в план. Первое. Сделать ее более или менее удобочитаемой. Если нужно, поправить сюжетное построение, стиль, язык, исправить грамматические ошибки. Надо сказать, что среди признанных советских писателей большой процент элементарно неграмотных людей. В некоторых случаях редактор даже полностью переписывает рукопись. Второе. Проследить за тем, чтобы рукопись отвечала основным канонам социалистического реализма, то есть чтобы в ней обязательно был положительный герой, чтобы добро с коммунистической точки зрения побеждало зло, чтобы общий тон будущего произведения был непременно оптимистическим. Третье. Не пропустить не только критики существующей системы, но даже намека на нее. Советская действительность в целом должна описываться в светлых тонах, капиталистическая действительность, наоборот, в самых мрачных. Последнее требование соблюдается даже более строго, чем первое, поэтому почти все путевые заметки людей, побывавших за границей, если в них не упоминаются безработица, инфляция, преступность и другие пороки капитализма, подвергаются, как правило, разносной критике. Кроме того, редактор дублирует цензора и так же, как цензор, обязан бдительно следить, чтобы в книге не появилось какое бы то ни было упоминание неподлежащих разглашению тайн и нежелательных фамилий. Само собой, если фамилия самого автора состоит в списке запрещенных к упоминанию, то о публикации его книги, какого бы содержания она ни была, не может быть и речи.
В радиожурнале «Культура. Судьбы. Время» вы слушаете беседу писателя Владимира Войновича о советской цензуре. Продолжаем беседу.
Редактор является первым ответчиком за любые ошибки, допущенные в выпущенной книге. В большинстве случаев, когда книга вызывает недовольство партийных органов, автора просто критикуют в печати или на каких-нибудь, чаще закрытых, собраниях, но редактору достается гораздо больше. Ему объявляют выговор, а то и вообще снимают с работы. Причем, конечно, самым страшным грехом редактора является политическая ошибка, которой может быть признано все что угодно. Изображение того или иного неугодного партии лица или явления в положительном свете, намек на те или иные события, как в случае с упоминанием войны в Афганистане, даже похвала или недостаточная критика того или иного направления в искусстве. Иногда политической становится обыкновенная грамматическая ошибка. Во время и после войны печатались приказы верховного главнокомандующего Сталина. Было несколько случаев, когда в слове «главнокомандующий» по недосмотру была пропущена буква «Л». При Сталине такие ошибки приравнивались к саботажу. Мне лично известен случай, когда, допустив эту ошибку, ответственный редактор областной газеты на Украине немедленно застрелился. Лидия Корнеевна Чуковская рассказывала мне о редакторе газеты, которому во время войны по ночам снились кошмары. Ему снилось, что в свежем номере его газеты напечатано «И. В. Ленин» и В. И. Сталин, перепутаны инициалы. Страх перед ошибками подобного рода настолько велик, что в редакциях больших газет всегда выделяется специальный дежурный сотрудник, его называют «свежая голова», который после всех редакторов и корректоров еще раз внимательно вычитывает всю газету. Наказания, как я уже сказал, в сталинские времена были особо крутыми, но и теперь за подобные ошибки наказывают весьма строго. Например, герой моей книги «Иванькиада» Сергей Иванько, еще во времена дружбы с Китаем, будучи свежей головой газеты «Литература и жизнь», был уволен с работы после того, как газета сообщила читателям, что большого подъема достигла экономика США и Китая. Надеюсь, понятно, что вместо США должно было быть СССР. Такие ошибки чаще всего случаются в газетах, которые делаются в спешке. Но в журналах и книгах редакторы больше всего беспокоятся о подтексте, то есть или о сознательно протаскиваемых автором намеках, или о ассоциациях, которых автор не предвидел. По этой причине даже немецкие концлагеря являются темой почти постоянно запретной. Некоторые книги вышли по специальному разрешению, потому что, безусловно, напоминали читателю о лагерях отечественных. По этой же причине находится почти под полным запретом тема фашизма и гитлеризма. В 60-х годах подвергся партийному разносу документальный фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм», потому что искусство Третьего рейха, показанное в этом фильме, слишком напоминало советское. Вообще, редакторы заслуживают более подробного изображения. Я пока скажу только, что, будучи запуганными и бесправными, они ищут намеки даже там, где их нет. Например, в свое время одно из обвинений, предъявленных кинорежиссеру Андрею Тарковскому по поводу его фильма «Андрей Рублев», было, что крестьяне в его фильме слишком плохо одеты и напоминают советских колхозников. А как же эти крестьяне должны были быть одеты в России XIV века? В 1968 году на экраны вышел довольно глупый детский фильм «Внимание, черепаха». Центральный эпизод фильма – черепаха, за которой ухаживали ученики одной из московских школ, убежала и оказалась на дороге. А по дороге как раз в это время проходила колонна советских танков. Увидев черепаху, головной танк остановился. За ним остановилась вся колонна. Командир колонны, он находился где-то сзади, запросил по радио головного танкиста, в чем дело. Тот ответил, что на дороге черепаха. Переговоры по радио ведутся очень долго, и затем командир передает благородный приказ сойти с дороги и обогнуть черепаху. Вместо того, чтобы, скажем, кому-нибудь из танкистов выскочить и отбросить ее в сторону. При обсуждении фильма один из редакторов, хитро поглядывая на сценаристов и режиссера, сказал: «Значит, вы имеете в виду черепаху? Че?» «Че?» – переспросил один из сценаристов. «Ну да, маленькая Че и большой советский танк». То есть он считал, что под черепахой создатели фильма имели в виду Чехословакию. Хотя в фильме советские танки маленькую Че обогнули, а в жизни, как известно, произошло совсем обратное. Инструкции устные и письменные предписывают редакторам и цензорам выискивать не только обыкновенный, но и неконтролируемый подтекст. Кроме того, им предписано бороться с так называемыми аллюзиями, то есть с возможностью возникновения у читателей мыслей, вообще никак не связанных ни с текстом, ни с подтекстом. На вопрос, что такое аллюзии, один известный советский режиссер сказал так: «Это когда вы, например, сидите в кино, смотрите какой-нибудь видовой фильм, видите какие-нибудь, скажем, Кавказские горы, вершины, покрытые снегом, облака, и думаете, а все-таки Брежнев сволочь». Помимо профессиональных цензоров и редакторов, цензурные функции осуществляют самые различные ведомства, как бы далеки они ни были от искусства и литературы. Так, прежде чем выпустить в свет книгу о геологах, пусть это будет даже роман, издательство направляет его в геологическое ведомство, о пограничниках в КГБ, о революционерах в Институт марксизма-ленинизма и так далее. Причем все эти учреждения не только следят за тем, чтобы не было допущено фактических ошибок, но и делают замечания, часто очень грубые и невежественные, по поводу художественных достоинств сочинения, которые автор должен принять или сделать вид, что принял. Само собой, цензурные функции осуществляют руководящие органы Союза писателей, партийные органы от райкома до КПСС, районные, городские, областные управления культуры, Министерство культуры республик и Министерство культуры СССР, многие другие организации, а в некоторых случаях и отдельные заслуженные люди, то есть передовики производства, космонавты, генералы. Меня, например, редактировали все эти три категории и многие-многие другие. Но самым главным цензором в Советском Союзе является страх. Каждый советский писатель, принимаясь за новое сочинение, всегда помнит, что вознаграждением за его работу могут быть не только слава и гонорары, но и запрещение части книги, запрещение всей книги, запрещение всех его книг, исключение его из союза писателей и, как крайняя мера, заключение его в тюрьму.
Владимир Войнович говорил о советской цензуре. Беседы писателя Войновича слушайте в выпусках радиожурнала «Культура. Судьбы. Время», которые выходят в эфир по пятницам в 22 часа 10 минут по московскому времени и повторяются затем каждые 4 часа в течение следующих суток. Сегодняшний выпуск радиожурнала вела Виктория Семенова.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Писатели у микрофона. Еженедельная передача из Мюнхенской студии. Сегодняшние гости Владимир Войнович и Сергей Довлатов. Подготовил и ведет выпуск Александр Воронин. Настоящее имя Александр Перуанский. Эфир 11 февраля 89 года.
Писатели у микрофона.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В последнее время советские писатели и журналисты много пишут и говорят об эмигрантах, об эмигрантской литературе, о своих и чужих, о нас и о них. Размышлением по этому поводу и поделится Владимир Войнович в сегодняшней передаче «Писатели у микрофона», которую подготовил и ведет Александр Воронин. «Свои чужие» – так озаглавил свою сегодняшнюю беседу Владимир Войнович. Передаем ему микрофон.
Начну с того, что я вот 8 лет уже за границей, а до сих пор слово «иммигрант» не могу к себе приложить, не поморщившись. Или такие понятия, как «иммигрантский писатель», «иммигрантская литература». Что это такое? Это какая именно литература? Мои писания тоже в нее, в иммигрантскую литературу, зачисляются, но правильно ли? Я живу здесь 8 лет, а в Советском Союзе прожил 48. Пишу я приблизительно 30 лет, значит, опять-таки 8 лет здесь и 20 с хвостиком там. Если Чонкин, написанный в Москве, эмигрантская литература, то тогда и песню «14 минут до старта» тоже следует считать эмигрантской. По крайней мере, слова ее, поскольку автор музыки пока что еще в России.
Теперь еще вот что. Писатель в России, в отличие от других стран, занимает всегда особое место. К нему относятся с большим уважением, но и требуют от него многого. Он там вроде бы как и пастор, и доктор, и даже капитан. То есть в случае чего с корабля он должен сходить одним из последних. Сходить с корабля в системе наших аллегорий – это будет значить уезжать в эмиграцию. Каждый человек имеет право уехать, куда ему вздумается, и жить там, где ему удобнее – в Одессе, в Москве, в Париже или в Нью-Йорке. Но к писателю все относятся ревниво, никто не дает ему права выбрать место жительства по вкусу, его осуждают даже в некоторых случаях, когда он меняет родную Вологодчину или Тамбовщину на Москву. А уж если переселяется за границу, тут к нему и совсем счет особый. Правда, смотря когда. Вот Бунин, Куприн, Мережковский и прочие переселялись, когда половина России покидала ее, а другая половина оставалась на месте. Их, конечно, партийная печать клеймила, но люди понимали. Потом, в общем-то, писатели, когда перед ними вставал вопрос «или-или», очень редко решали его в пользу отъезда. Замятин, когда очень уж допекло, уехал, а Булгаков, столько раз искавший дырку в границе, в последнюю минуту остался. Пельняк был в Америке, мог бы сохранить себе жизнь, не вернувшись, а вот вернулся и не сохранил. Пастернак получил Нобелевскую премию, где ее и тратить, как не на Западе, но взмолился, чтобы не выгоняли, и остался там, где, говорят, сам себе облюбовал место для могилы, на кладбищенском холме под тремя соснами, на которые при жизни часто смотрел из окна. Анна Ахматова написала про себя не без гордости, что никуда не уехала и всегда, как она выразилась, была я со своим народом, где мой народ, к несчастью, был. В сталинские годы писатели пережили, в лагерях гибли, на Запад не уезжали. Правда, уехать было нельзя, но это не важно. Это вроде как бы уж мелочи. Ну, а в 70-е годы, как будто не террористические, а всего лишь застойные, писатели, а, впрочем, и художники, и музыканты, и танцовщики повалили валом. А для чего же? Я долгое время заблуждался и думал, что всем, кто сколько-нибудь следил в те годы за положением дел в обществе и в литературе, было ясно, что по доброй воле почти никто не уезжал. Уезжали в основном те, у кого и выбора почти никакого не оставалось. Но Солженицына вывезли под конвоем, но Некрасова заставили хулиганским обращением. То устраивали обыски, больше похожие на грабеж, то хватали на улице и тащили ни с того ни с сего в отрезвитель, то ловили и тащили, это, кстати, было на моих глазах, в кутузку по подозрению, что он кого-то на чем-то задавил, хотя он, если на чем-то и ездил, то только в качестве пассажира. Владимова довели до инфаркта, травили Галича, Максимова, Эткинда, Копелева. Вот сейчас я слышу от некоторых советских коллег: «Мы не уехали, а они уехали». Если говорить правду, эта тема деликатная, и я почти все 8 лет своего пребывания здесь ее предпочитал не касаться. А сейчас, пожалуй, коснусь. Дело в том, что большинство из тех, которые говорят «мы не уехали», не были поставлены в положение, когда вопрос «уезжать или оставаться» был вопросом жизни и смерти. А почему? Тем, кто не знает, напомню. Перечисленные мною писатели подвергались особым гонениям, потому что писали, выходя иногда далеко за пределы дозволенного, и к тому же сами защищали гонимых. Власти этого терпеть не могли. Защита человека человеком – то самое милосердие, о котором с легкой руки Даниила Гранина сейчас часто пишет советская пресса, тогда приравнивались к числу самых ужасных государственных преступлений. До 1968 года довольно многие писатели позволяли себе подписывать какие-то петиции и обращения в защиту ближнего. В 1968 году все подобные подписанты были наказаны, и всем было ясно дано понять, что тот, кто пикнет, будет наказан и наказан жестоко. Почти все намек поняли, а некоторые единицы не поняли или не захотели понять. С ними, как однажды выразился Сталин, поступали по-вражески. Всех, всех, до единого, кто после 68-го года вступился открыто хоть раз хотя бы за одного человека, исключали из союза писателей, переставали печатать, лишали куска хлеба и выживали из страны иногда даже очень зверскими способами. Короче говоря, в конце концов довольно-таки большая компания русских писателей оказалась на Западе. Жили мы здесь все довольно по-разному, и вообще даже и местоимение «мы» к нам ко всем не очень подходит. Потому что мы здесь не состоим ни в одной партии, ни в одном союзе, мы даже живем в разных странах. Поэтому обо всех говорить не буду, скажу о себе. Лично я все 8 лет своего пребывания на Западе жил в ожидании перемен в Советском Союзе и очень надеялся до них дожить. И когда в июне прошлого года меня повезли делать операцию на открытом сердце, я прямо чуть не умер с досады. Но неужели, думаю, вот ведь совсем как будто чуть-чуть осталось, неужели не доживу? Неужели повторю судьбу Некрасова или Тарковского и отдам Богу душу, самую малость не дотянув? Через пару дней после выхода из наркоза мне принесли статью Ильдара Рязанова обо мне. Статью очень добрую. С нее, собственно, и началась моя реабилитация. Прошло совсем немного времени, и вот меня печатают, да так обильно, что мне никогда даже и не снилось. И все, в общем-то, хорошо. Или почти хорошо. Вот бы и радоваться. А я и радуюсь. Но не совсем. Сейчас скажу почему. С некоторых пор разные советские авторы по собственной инициативе и в условиях благоприятно сложившейся ситуации стали внушать читателю очень простую, но, как выяснилось, для многих неожиданную мысль, что эмигранты не все палачи, не все предатели, не все служили в гестапо или в каких-то разведках, не все живут сейчас под мостами и не все питаются, как выразился некий изящный словесник, на шикарных парижских помойках. А выяснилось, что многие попавшие сюда русские довольно успешно здесь пишут, рисуют, ваяют, танцуют, и что вообще они для чего-то кому-то нужны, и, может быть, то, что мы с ними расстались, было все же неправильно. Еще раз по поводу местоимений. Когда в советской прессе появились первые неуверенно положительные упоминания эмигрантских имен, я заметил, что многие авторы все время и мучительно решают для себя вопросы, что объединяет и что разъединяет нас, то есть их, и их, то есть нас. Некоторые в этих «мы» и «они» совершенно запутались. Меня, честно говоря, это удивляло и удивляет до сих пор. Кто это «вы», кто это «мы»? Я помню, когда-то мы все говорили «они» про тех, кто нас тиранит. Мне даже однажды было предъявлено обвинение. «А вы знаете, — негодовала по моему поводу партийная дама Людмила Шапошникова, — что он говорит про нас «они». Ну вот, скажем, своих друзей и вообще всех порядочных, с моей точки зрения, литераторов я причислял к своей компании, и если говорил «мы», то разделительной чертой была для меня негосударственная граница. Теперь читаю, и даже в самых доброжелательных отзывах мы очень четко делимся на нас, которые здесь, и их, которые там. Ну что ж, может быть, так и должно быть.
Говорит Радио Свобода. В программе «Писатель у микрофона» Владимир Войнович делится размышлениями о российской эмиграции и об отношении к ней некоторых кругов в Советском Союзе. Итак, пойдем дальше.
Последнее время в советской печати статьи, причем большие, иногда на целую газетную полосу, об эмигрантах и о том, как с ними быть, пошли косяком. Даниил Гранин в «Известиях», Григорий Поженян в «Советской культуре», Леонид Почивалов в «Литературной газете» пишут фактически об одном и том же. Надо изменить отношение к эмигрантам, надо понять, кто из них чего стоит, надо дать им возможность вернуться на родину. Но вот как вернуться – это вопрос. Помиловать или реабилитировать? Извинить или извиниться? Вернуть отнятое гражданство или не обязательно? На эти вопросы откровение других отвечает, пожалуй, корреспондент «Правды» Большаков. В своей статье «В правде» от 9 января Он высмеивает своих коллег, которые даже не извиняются перед эмигрантами, а только пытаются выяснить, цитирую: «А вот если бы перед вами извинились, пригласили на родину друзья или творческий союз, вы вернулись бы?» Надо сказать, что сама по себе такая форма разведки, что будет, если мы извинимся, находится далеко за пределами хорошего тона. Если считаете себя виноватыми, извиняйтесь, потом увидите, что получится. Но Большакову и эта форма кажется слишком унизительной, и он решает вопрос просто и на своем уровне окончательно. «Конечно, жаль, что вы больше не с нами». Но унижаться и извиняться, и выяснять, что будет, если извинимся, не надо. Есть, говорит он с облегчением, барьеры, перешагнув которые, не возвращаются. Возражая Гранину, предложившему вернуть гражданство тем, у кого оно отнято, Большаков рассуждает так. При всей справедливости такой постановки вопроса задумаемся, а следует ли это дело чисто механически, а сочетается ли наш молоткастый-серпастый и, скажем, Солженицын, идеалом политического устройства России которого по-прежнему остается самодержавие, а Василий Аксенов, а Максимова, Гинзбурга, Буковского, Зиновьева тоже прикажете записать советские граждане, саркастически вопрошает Большаков, хотят они этого или не хотят. Или они сами от такой перспективы проснулись бы в холодном поту. Все, конечно, четко объяснено, но неправильно. То или иное гражданство не должно быть связано с идеологическими основами и идеалами любого гражданина, может быть, самодержавие или другое государственное устройство. Например, члены британской компартии вряд ли являются сторонниками монархии, но это нисколько не мешает им быть подданными Ее Величества и носить паспорт с двуспальным английским левою. Отменять те или иные неправильные решения – это не значит обязательно возвращать что-то. Указы о лишении гражданства должны быть, безусловно, отменены, как незаконные. Хорошо бы еще при этом выразить хотя бы сожаление. Всем-всем, включая даже самых отъявленных монархистов, если таковые имеются, в чем я не уверен. А само гражданство – это уж пусть каждый сам лично решает. Кто захочет – возьмет, кто не захочет – не захочет. Тоже, между прочим, после всего, что с некоторыми вытворяли, понять можно. Во многих статьях об эмигрантах мелькает постоянно два призыва – «милосердие» или «великодушие». Оба неудачны. «Великодушие» – оно больше подходит преступникам. Кого-то убил или что-то украл, можно проявить великодушие, учитывая среду, родителей, плохое воспитание или психическое расстройство. А милосердие надо проявлять к больным или несчастным, но не к тем, кого сам обидел. А то до того с этим милосердием далеко забежали, что критик Анатолий Ланщиков, дискутируя с Игорем Золотузским в «Литературной газете», считает, что публикация в «Юности» моего романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» – это, надо же, акт милосердия. Выходит, что литература – это какая-то богадельня. Хотя, конечно, богадельней советская литература была, и отчасти ей остается, но, к счастью или к несчастью, не для меня. В своем споре с Золотузским Ланщиков идет еще дальше. На вопрос Золотузского, не пора ли перед мигрантами извиниться, он говорит, нам виноватиться пока преждевременно, ведь не грех будет возвратившимся сходить да повиниться на могилке Яшина, Рубцова, Шукшина, Воробьева, Курочкина, Трифонова, Абрамова, Акулова. Только все это, указывает он, должно происходить не в приказном, а в сугубо добровольном и интимном порядке. Надо же, какая спесь! Нам, то есть им, виноватиться преждевременно. Кому это вам, им? Если вы себя лично на «мы» называете, то вам, Ланщиков, виноватиться надо, может быть, только перед русским языком. А если вы, скажем, от имени Союза писателей, то вам, Союзу писателей, вашу черную совесть никакими виноватчениями вовек не отмыть. А насчет похода возвратившихся на могилки, то я прежде всего хотел бы узнать, а кто они, возвратившиеся, кто уже возвратился? А если и возвратился, то в чем виноват он перед перечисленным списком, включая, например, совершенно мне незнакомого, может быть, и хорошего, но неизвестного Акулова? Вот Золотузский правильно сказал, что русскому литератору могилы Александра Яшина и Виктора Некрасова одинаково должны быть дороги. К этим могилам и к названным Ланщиковым я бы добавил могилы Константина Богатырева, Анатолия Марченко, Юлия Даниэля, Бориса Балтера, Бориса Слуцкого, Вадима Сидура, Александра Галича, Андрея Амальрика, генерала Петра Григоренко. Перед этими людьми, Ланщиков, вы не прямо, нет, но косвенно виноваты, что ни разу ни словом не заступились. Собственно, веду я этот разговор не для спора с Ланщиковым. Ланщиков держится старых догм и правильно делает. Отказавшись от них, ему надо менять профессию. Я спорю как раз с теми, кто пытается взглянуть на старую тему по-новому. Вот, например, Леонид Почивалов в своей статье «Кто они, эти эмигранты?» Литгазета 28 декабря ушедшего года, признает, что не все эмигранты плохие, а некоторых вообще отзывается с одобрением, сожалеет о потерях, понесенных страной, и надеется кое-что вернуть. Но опять это проклятое милосердие. Милосердие государства, которое, по словам Почивалова, велико, но не беспредельно. Боже, о каком это государстве речь? Неужели о том самом, о давних и недавних зверствах которого сегодня вопиют все газеты, да и статья самого Почивалова тоже, в общем-то, вопиет? И все-таки опять милосердие. Но, боясь перемилосердствовать, Почивалов тут же предупреждает, что, оправдывая некоторых эмигрантов, надо при этом, цитирую, «не впадать в крайности, не умиляться тому, о чем сейчас лучше не вспоминать». Прочтя эту фразу, я думаю, нет, так дело не пойдет. Давайте, не впадая в крайности, не забудем, что среди эмигрантов есть и такие, которые именно потому и оказались эмигрантами, что в самые трудные времена не лгали, не кривили душой, взывали к милосердию и собственной чести не уронили. Именно за это их травили, гноили в лагерях и, в конце концов, вывозили за родные пределы, иногда даже в наручниках. Этим людям нечего стыдиться и нечего забывать. Конечно, милосердие – дело неплохое. Из милосердия можно забыть кое-что людям слабодушным, но все же неотъявленным подлецам. Но о честных людях надо, не впадая в крайности, помнить, что они честные люди. И если уж приглашать домой, то без всяких оговорок, двусмысленных намеков и бестактных ужимок.
Говорил Владимир Войнович. Продолжаем передачу «Писателю у микрофона», который вы слушаете по радио «Свобода». Не так давно в газете «Советский спорт» появилась заметка Патрикеева «Достоинство» под рубрикой «Актуальные проблемы на острие пера». Редакция газеты сочла проблему человеческого достоинства актуальной именно сейчас, в эпоху гласности и начинающейся, хотелось бы верить, что начинающейся, перестройки. Комментирует писатель и публицист Сергей Довлатов.
Рассказывают, что писатель Владимир Набоков, годами читая лекции в Корнельском университете юным американским словистам, бился в попытках объяснить им своими словами суть непереводимых русских понятий «интеллигенция», «пошлость», «мещанство» и «хамство». Говорят, с интеллигенцией, пошлостью и мещанством он в конце концов справился, а вот растолковать, что означает слово «хамство», так и не смог. Обращение к синонимам ему не помогло, потому что синонимы – это слова с одинаковым значением. А наглость и грубость, которыми пытался воспользоваться Набоков, решительным образом от хамства по своему значению отличаются. Наглость — это, в общем-то, способ действия, то есть напор без моральных и законных на то оснований. Наглость — это та же беззастенчивость, нахальство плюс отсутствие стыда. Что же касается грубости, то это скорее форма поведения, нечто внешнее, косметическое, не затрагивающее основ. Грубо можно даже в любви объясняться и вообще действовать с самыми лучшими намерениями, но грубо, по форме, резко, крикливо, претенциозно. Как легко заметить, грубость, наглость и нахальство, не украшая никого и даже заслуживая всяческого осуждения, никого при этом все-таки не убивают на повал, не опрокидывают навзничь и не побуждают лишний раз задуматься о безнадежно плачевном состоянии человечества в целом. Грубость, нахальство и наглость травмируют окружающих, но все же оставляют им какой-то шанс, какую-то надежду справиться с этим злом и что-то ему противопоставить. Помню, еду я когда-то в ленинградском трамвае, и напротив сидит пожилой человек. И заходит какая-то шпана на остановке. И начинают они этого старика грубо, нахально и нагло задевать. А тот им что-то возражает. И тогда один из этих наглецов говорит: «Тебе, дед, в могилу давно пора». А старик подумал и отвечает: «Боюсь, что ты с твоей наглостью и туда успеешь раньше меня». И тут раздается смех, и хулиганы, в общем, стушевались. Я к чему это вспомнил? Имело место наглость, грубость, но старик оказался острый на язык и что-то противопоставил наглости. С хамством же все иначе. Хамство тем и отличается от наглости и грубости, что оно непобедимо, что с ним невозможно бороться, что перед ним можно лишь отступить. И вот я долго думал над всем этим, и, сознавая абсолютное и по всем статьям превосходство Набокова, я все же, в отличие от него, сформулировал, что такое хамство. А именно, хамство есть не что иное, как грубость, наглость и нахальство вместе взятые, но при этом умноженные на безнаказанность. Именно в безнаказанности все дело, в заведомом ощущении ненаказуемости, неподсудности ваших деяний, в том чувстве полнейшей беспомощности, которое охватывает вашу жертву. Именно безнаказанностью своею хамство и убивает вас на повал. Вам нечего ему противопоставить, кроме собственного унижения, потому что хамство — это всегда сверху вниз, это всегда от сильного слабому, потому что хамство — это беспомощность одного и безнаказанность другого, потому что хамство – это неравенство. 10 лет я живу в Америке, причем не просто в Америке, а в безумном, дивном и ужасающем Нью-Йорке. И все поражаюсь отсутствию хамства. Все, что угодно может произойти здесь, как и в любом другом современном городе. А хамства все-таки нет. Не скажу, что я скучаю по нему, но все-таки задумываюсь, почему это так. Грубые люди при всем американском национальном, я бы сказал, добродушии попадаются. Молодежь в бедных районах грубо разговаривает друг с другом. Нахалы тоже есть, особенно за рулем. Паркуются нахально вплотную к твоей машине. Гудят на шоссе, чтобы ты увеличил скорость. Сворачивают резко у тебя перед носом. И так далее. Все это есть, но хамство вот такого настоящего, самоупоенного, заведомо безнаказанного нет. И тогда стал я думать, при каких обстоятельствах мне хамили дома. Как это получалось, как выходило, что вот иду я по улице, крупный, взрослый и даже временами, в свою очередь, нахальный мужчина, во всяком случае, явно не из робких, бывший, между прочим, военнослужащий охраны в лагерях особого режима, закончивший срочную службу в советской армии с чем-то вроде медали за отвагу, проявленную в конвойных войсках. И вот иду я по мирной и родной своей улице Рубинштейна, в Ленинграде, и захожу в гастроном, дожидаюсь своей очереди, и тут со мной происходит что-то странное. Я начинаю как-то жалобно закатывать глаза, изгибать поясницу, и в голосе моем появляется что-то родственное малолетнему попрошайке из кинофильма «Путевка в жизнь». И я говорю продавщице, женщине лет 60: «Девушка миленькая, будьте добреньки, свесьте мне маслица граммчиков 100 и колбаски такой, знаете, нежирненькой, граммчиков 200». Я произношу все эти уменьшительные суффиксы, изо всех сил стараюсь понравиться этой тетке, которая, между прочим, только что прикрепила к огромному бидону записку для своей сменщицы. «Зина, сметану не разбавляй, я уже разбавила». И вот я изгибаюсь перед ней в ожидании хамства, потому что у нее есть колбаса, а у меня нет, потому что меня много, а ее одна, потому что я, в общем-то, интеллигент, а она торгует разбавленной сметаной. И также угодливо я всю жизнь разговаривал с официантами, продавцами, швейцарами, водителями такси, канцелярскими служащими, инспекторами домоуправления, со всеми, кого мы называем сферой обслуживания. И вот я так прожил 36 лет и переехал в Америку, и 11-й год живу в Нью-Йорке. И сфера обслуживания здесь – это не то пажеский корпус, не то институт благородных девиц. И все вам улыбаются, и даже настолько, что первые 2 года в Америке – один мой знакомый писатель из Ленинграда был совершенно уверен, что все местные продавщицы с первого взгляда в него влюбляются и даже склонны с ним уединиться. И первое время он даже попадал из-за этого в неловкие положения, но затем привык, что все продавщицы ему улыбаются, потому что если они не будут улыбаться, а главное обслуживать вас со вниманием и заботой, то хозяин их просто уволит с работы. Потому что вся сфера обслуживания, основной рассадник хамства у меня на родине, находится здесь в частных руках. Если мне что-то в этом частнике не понравилось, подозрительный взгляд, резкий голос, раздражительные нотки, я просто сверну за угол и пойду к другому частнику, и деньги свои, стало быть, потрачу в другом месте. Логика простая. И все было бы замечательно, если бы какие-то виды обслуживания, почта, например, или часть общественного транспорта, не находились и здесь в руках государства, что приближает их по типу к социалистическим предприятиям. И хотя до настоящего хамства здешняя почта еще не дошла, но именно здесь я видел молодую женщину за конторкой с наушниками и с магнитофоном на поясе, которая, глядя на вас как на целлофановый мешок, слушала одновременно рок-песенки и даже как-то слегка подергивалась в такт. И с тех пор я пользуюсь услугами частной почтовой компании UPS, United Parcel Service, то есть объединенная служба пересылок. И здесь мне девушки улыбаются так, что поневоле ждешь, что вот она назначит тебе в конце концов свидание. Но даже после того, как этого, увы, не происходит, ты все равно оказываешься на улице более или менее довольный собой.
Выступлением Сергея Довлатова мы закончим сегодняшнюю передачу «Писателю микрофона». Напоминаем, что передачи эти выходят в эфир на волнах «Радио Свобода» по субботам в 23 часа 30 минут и повторяются по воскресеньям в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут по московскому времени. Всего хорошего.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нас жмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.